Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 18 сентября 2015 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. По данным на утро 14 сентября, хозяйство Тюменской области убрали 285 700 гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 41,2% от засеянных площадей. Об этом на заседании оперативного штаба по уборочным работам с главами администрации муниципалитетов в режиме ВКС проинформировал директор регионального департамента АПК Владимир Чайметов. По его словам, наивысший темп уборки зафиксирован в Упоровском, Ярковском и Заводоуковском районах. Замыкают рейтинг Сладковская, Бердюжская и Увацкая муниципальная территория. Губернатор связался с главами администрации и спросил о проблемах, которые существуют. За последние 4 дня в районе выпала месячная норма осадков. Мы не сможем выехать на уборку в ближайшие 3 дня. Техника готова на 100%. Комбайны, можно сказать, дежурят в поле, объяснил отставание в обмолоте глава администрации Сладковского района Александр Иванов. Что касается уборки овощей, картофеля и заготовки кормов, то по информации Владимира Чайметова все идет по графику. Директор регионального департамента АПК призвал участников штаба активнее подключаться к осенней обработке почвы. Обращаю ваше внимание на то, что вышла директива по полному запрету весеннего пала, сказал он. Вы должны максимально обработать площади, которые запланировали под посев на будущий год. Глава региона обратил внимание на то, что в конце года будут подсчитаны неубранные участки и возможные убытки. Их компенсировать из бюджета не удастся. Поэтому мы должны максимально сосредоточиться и все подобрать до последнего зернышка, призвал руководителей муниципалитетов Владимир Якушев. Для охраны общественного порядка и стабилизации дорожно-транспортной обстановки в период выборов с 12 по 14 сентября на территории обслуживания отдела ГИБДД МО МВД России Ишимский дежурили экипажи ДПС специального батальона дорожно-патрульной службы управления МВД по Тюменской области. В ходе проведения мероприятия задействованы 6 сотрудников личного состава, 3 автопатруля. Выявлено 53 нарушения правил дорожного движения, в том числе управление в нетрезвом состоянии. 3 факта. Превышение скоростного режима. 15. Нарушение правил пользования ремнями безопасности. 11. Перевозки детей. 7. Выезд на полосу встречного движения. 2. И 1 факт уклонения от медицинского освидетельствования. Проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Роман Гультяев. Недавно в районном доме культуры прошло мероприятие «Осенний калейдоскоп». Порадовал своим выступлением детский танцевальный коллектив «Радуга». Красивые лирические песни исполнили всеми любимый дуэт «Будьте здоровы», а также Лиза Гришечко, Виктория Макарова, Нина Чубыкина, Наталья Кривцова, Вика Сейтлин, Полина Шрайнер, Юлия Сулимова, Елизавета Чекардина, Валентин Дементьев, Любовь Кузнецова, Надежда Новикова, Владимир и Анастасия Барановы. Зрители получили массу положительных эмоций и впечатлений. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В Тюмени стартовал 3-й Всероссийский молодежный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей 2015». По мнению губернатора, который поздравил участников слета с его началом, форум – эффективная площадка для активных молодых людей по обмену положительными практиками, которые могут использоваться предпринимательским сообществом страны. Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации АПО Минпора России Эдуард Амаров добавил, что среди молодежи, особенно студенческой, мало кто сегодня решается заняться бизнесом, опасаясь не реализоваться в нем. Но после участия в таких форумах желающих открыть свое дело становится гораздо больше. Впервые на форуме стартует проект «Ярмарка инвестиций», для которого привлекли около 10 частных инвесторов и фондов, готовых вложить в реальный сектор малого бизнеса от 1 до 10 миллионов рублей. Для этого были отобраны 10 проектов, которые инвесторы оценят на форуме. Еще 50 идей бизнесмены будут защищать дистанционно. Причем большая часть заявленных проектов касается реального производства и сельского хозяйства. Часто можно слышать, что бизнесу не хватает инструментов финансовой поддержки. Но в последнее время был принят большой пакет нормативных документов, упрощающих налогообложение для предпринимательства в Российской Федерации. Однако сами предприниматели не всегда умеют грамотно воспользоваться мерами предоставляемой поддержки. Поэтому сегодняшний форум может помочь начинающим бизнесменам и в этом вопросе, высказался губернатор Владимир Якушев. В Тюменской области накоплен большой опыт в оказании эффективной поддержки бизнесу. Представители правительства региона рассказали о действующих программах и механизмах помощи. А губернатор лично пригласил участников из других регионов, задумывающихся о предпринимательском старте, начинать свое дело в Тюменской области. Идею поддержал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Предприниматель, переезжая в другой регион, привносит на территорию новые продукты, идеи, создает вокруг себя новые коллективы. Так, например, власти Казани ставят перед собой масштабную задачу вокруг нового города высоких технологий численностью 155 тысяч человек Иннополиса создать микрорайон для предпринимателей. Поэтому и для Тюменской области с ее темпами роста поддержка умов – это возможность помочь реализовать молодежи свои таланты. Отметим, ежегодный прирост субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области составляет 10-15%. В большинстве своем это жители региона. На протяжении последних лет стабильно растет объем промышленного производства. Показатель ежегодно составляет 113-117%. Экономический рост достигается не за счет добычи нефти и газа, а благодаря развитию обрабатывающих отраслей. С января по июль 2015 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 113,5%, а в части обрабатывающих отраслей 118,8%. За 2,5 года открыто 24 новых завода. 5 из них построены иностранными компаниями. Начали работу более 100 малых и средних производств. Создано более 4000 новых рабочих мест. До конца 2015 года в регионе планируется реализовать еще 9 крупных инвестиционных проектов. В ходе форума губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что сегодня на любой территории важны не финансовые ресурсы, а человеческий капитал. Именно это является главной составляющей развития Тюменской области.
За щитом. На территории Сладковского района с 29 августа по 15 сентября текущего года состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Охотник». Целью операции стало предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с нарушением правил охоты, браконьерством, незаконным хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия, выявление административных правонарушений. Сотрудниками полиции проводились профилактические и разъяснительные беседы с гражданами. Рейдовые мероприятия организованы совместно с инспекторами службы охраны животного мира. Контроль будет осуществляться до окончания охотничьего сезона. В ходе операции проверено 93 стоянки охотников, 63 единицы автотранспорта. Выявлено 9 административных правонарушений, одно преступление по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 2 единицы сданы добровольно. Всего за истекший период
2015 года выявлено 67 нарушений правил хранения, перевозки, перерегистрации оружия. Изъято 72 единицы охотничьего оружия, 193 патрона. На утилизацию гражданами сдано 17 ружей. Сотрудники полиции напоминают, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 до 2 лет с конфискацией или без нее. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. Сотрудники полиции вновь обращают внимание граждан, имеющих охотничье оружие, соблюдать правила перерегистрации сроков его хранения, а также исключать к нему доступ посторонних лиц.
На тему дня.
Наш сегодняшний разговор о реализации программы «Мы вместе» на территории Солодковского района рассказывают специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория». Это Елена Ивановна Питкова, заведующий отделением полустационарного обслуживания, логопед Елена Владимировна Марченко и психолог Елена Михайловна Грязнова. Первой слово предоставили Елене Ивановне.
Хотелось бы сказать, что с 2013 года в Тюменской области в рамках системной работы по снижению детской инвалидности реализуется программа по обеспечению комплексной реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с нарушением развития. Эта программа называется «Мы вместе». Цель этой программы – это преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, развитие комплексных программ реабилитации, направленных на улучшение здоровья и качества жизни особых детей. Программа реализуется по нескольким направлениям. В каждом направлении определена целевая группа, то есть те семьи и дети, которые могут быть участниками данной программы. Вот именно на Солодковский район нам выделено два направления. Это социальное сопровождение семей и семьи с детками-инвалидами, которые имеют нарушение в развитии речи. По социальному сопровождению здесь мы можем, целевой группой являются это многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети, семьи, воспитывающие двух и более инвалидов и семьи, состоящие на учете в банке данных группы особого внимания. Вот именно мы, как специалисты, выбрали одно направление. Это все-таки семьи, те, которые воспитывают деток-инвалидов. В этом году реализация этой программы у нас началась с августа, со второго полугодия 2015 года, конкретно с августа месяца. Первоначально мы посещаем семью. При посещении семьи мы предварительно выясняем вообще проблемы семьи. Мы знакомимся с семьей, выясняем жилищно-бытовые условия семьи. Вообще узнаем семью изнутри, так скажем. Да? Мы смотрим на то, что готова или не готова с нами семья сотрудничать. При первичной встрече с семьей мы объясняем, какие услуги мы можем им оказывать. Это услуги социально-медицинского характера, это услуги правового характера, это услуги педагогические, это услуги психологические. Здесь не надо понимать буквально, да, о том, что это мы выступаем в качестве медиков или в качестве психолога. Мы выступаем здесь в качестве посредника. При выяснении проблемы в семье, да и если есть, существует необходимость в этом какого-то более узкого профиля специалиста, то мы можем просто-напросто оказать содействие в помощи этого специалиста, этой семье. На сегодняшний день по социальному сопровождению нами набрано 23 семьи в районе. 23 семьи – это те семьи, которые воспитывают деток-инвалидов. Практически каждую семью мы посетили уже сегодня. Сделана диагностика психологическая каждому ребенку при необходимости, если это выказывали свое желание, то и родители, да. По результатам диагностики были даны какие-то рекомендации. Здесь подразумевается то, что именно поведенческие, может быть, какие-то. Может быть, взаимоотношения, да? Детки же у нас различного возраста, не только маленькие, они у нас и подросткового возраста. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения со сверстниками. Это то, что сегодня нами уже сделано. Вообще, посещение семьи, социальное сопровождение рекомендуется не более одного раза в месяц. Вот в августе месяце мы уже вас посетили. Теперь наше посещение будет в сентябре месяце. И одновременно с этим хотелось бы сказать уже, что мы обращаем внимание не только на психологическую атмосферу в семье, но и вообще потребности, так скажем, как ребенка, так и семьи. Хотелось бы сказать, что уже вот сегодня в тех семьях, которые мы посещали, двоих деток мы готовим в реабилитационный центр «Родник». Это тоже входит в эту же программу. Мы по этой программе, учитывая то, что прописано в индивидуальной карте ребенка, мы стараемся оказать им содействие и помощь в этом. Также хотелось бы еще сказать о том, что у нас 5 деток инвалидов с нарушением речи, у которых прописаны в индивидуальных картах реабилитации логопедическая коррекция, тоже проходит в рамках, так скажем, сопровождения этой программы. Здесь уже нами привлечен более узкий специалист, это Елена Владимировна Марченко.
Как было уже сказано ранее, целевая группа логопедической коррекции – это дети-инвалиды, нуждающиеся в реабилитационных услугах, услугах логопеда, проживающие в отдаленных районах муниципального образования. На занятиях с логопедом мы с ребятишками в основном занимаемся артикуляционная, дыхательная гимнастика, также пальчиковая гимнастика. Развиваем общую мелкую моторику, графомоторные навыки и мускулатуру пальцев рук. Занятия у нас проходят с 17 августа по 30 сентября. У нас это вот в планах, еще не все ребятишки у нас охвачены, но у каждого свое время. Логопедическая помощь здесь оказывается не только детям, но также и мы консультируем родителей, чтобы помощь была в семье в целом, не только ребенку, чтобы родитель тоже мог в свободное время помогать ребенку развиваться. Проходит это как? Это мы обучаем родителей методам и приемам логопедической коррекции с целью повышения их педагогической компетенции и активации темпа формирования речевых навыков у ребенка. В самом начале занятия с ребенком для нас важен положительный его настрой. Для этого мы создаем такое настроение положительное и добиваемся его за счет мимической разминки. Это удобно организовывать за счет игрогимнастики либо речедвигательные игры. Ну, это опять же та же самая артикуляционная гимнастика.
А дети какого возраста?
Дети у нас разного возраста. Есть самый старший ребенок, это 14. А начинается у нас детки это с 5 лет и другое.
Какой максимальный результат должен быть после ваших занятий у каждого?
Ну, результат он у нас разный. Там в зависимости от речевых нарушений ребенка. Ну и так как у нас выделяется определенное количество занятий, это все равно должно носить системный характер. И поэтому, конечно, слишком высокую планку мы не ставим перед собой. Ставим так, чтобы нам было реально добиться нашей цели. В основном это у нас мелкая моторика, она улучшается. Естественно, там какие-то звуки мы не сможем, может быть, сразу поставить с ребенком, потому что это как помощь должна быть со стороны нас, но также и семья должна задействоваться в этом. Но, тем не менее, моторику у нас развивается, уровень заметен сразу.
Вот дети все пошли на контакт?
Да, дети у нас все пошли на контакт, потому что с некоторыми ребятишками мы работаем уже давно, с некоторыми мы повторно, и даже вот с кем первый раз. Мы же играем, дети любят играть, и у нас в основном все занятия через игру, в игровой форме проходит.
А родители как?
Родители некоторые у нас присутствуют на занятиях, вместе сидят, смотрят, запоминают что-то, что-то они принимают, потом и дома это выполняют. Некоторые родители, которые уже детки постарше, они приходят самостоятельно без родителей. И мы с ними уже ведем просто консультативную работу. Она у нас проходит как? Я подготавливаю занятия на бумаге, вот, передаю родителям, и родители ознакомливаются. Это вот которые не могут прийти сюда, потому что у нас многие же родители работают.
Задан вопрос о том, что, так скажем, результативность. Елена Владимировна уже сказала о том, что нужен систематичный, да, система какая-то нужна для того, чтобы более углубленного, большего результата добиться. Хотелось бы отметить то, что в рамках также этой программы уже получается после работы вот Елены Владимировны, она завершила работу. И сейчас мы его, чтобы закрепить этот результат, мы также направляем его именно по этому направлению в центр «Родник». Он у нас уезжает, и мы надеемся на то, что у нас ребеночек сейчас, Елена Владимировна с ним отработала, в «Родник» он съездит. Надеемся, что мы добьемся такого результата, и ребенок у нас пойдет в школу и будет заниматься наравне со всеми детками. И хотелось бы сказать, что это довольно-таки здесь зависит еще от родителей. Вот эта вот конкретно семья, о которой я говорю, это семья из Новоандреевки. И родители именно настроены так именно в помощь своему ребенку, что они вот буквальным образом в ежедневном режиме они приезжали сюда для того, чтобы помощь была оказана ребенку. Вот это, конечно, благодарность очень большая родителям, которые готовы и идут на то, чтобы помогать своему ребенку. И следующий специалист, конечно, мне хотелось бы представить, это нашего психолога Елена Михайловна Грязнова. Она также задействована в нашей программе и точно так же оказывает социальное сопровождение семьям.
Деятельность психолога в рамках сопровождения данной программы включает в себя консультирование родителей о возможных видах, во-первых, психологических услуг. Проводим психодиагностику и обследование личности детей, членов семьи. Оказываем содействие в получении психологической реабилитации. Оказываем социально-педагогическое консультирование по вопросам отношений родителей с детьми, особенностей возрастного индивидуального развития детей, методиков семейного воспитания и оказания педагогической помощи родителям, воспитания, обучения и профессиональной подготовки детей с учетом специфики психического и физического состояния. Также проводится у нас индивидуальная и групповая психологическая коррекция.
В заключение хотелось бы, наверное, сказать о том, что, наверное, реализация этой программы у нас закончится к концу декабря 2015 года. И хотелось бы, наверное, чтобы к декабрю месяце все наши семьи, которые мы взяли на социальный патронаж, все семьи, которые мы взяли на логопедическую коррекцию, чтобы у нас был какой-то результат, так скажем, чтобы мы, как возможно, больше оказали видов помощи этим семьям, чтобы эти семьи у нас знали, куда прийти, чтобы эти семьи знали, к кому можно обратиться, чтобы эти семьи знали, что существует такая услуга, то они не оставлены один на один со своей проблемой какой-то, что они могут и имеют право, и могут к нам обращаться в любое время, в любой момент и озвучивать ту проблему или даже пусть это будет делиться с нами своими радостями. Семьи-то эти не оставлены, чтобы они знали о нас, что они не забыты, эти семьи. Поэтому, и, конечно, хотелось бы, чтобы в каждой семье мы как можно больше оказали все-таки помощи любого различного характера, тех услугах помощи, которых бы они нуждались.
Спасибо вам за разговор. У нас беседа получилась в форме мини-круглого стола. Может быть, в будущем мы их расширим. Спасибо.
Праздник к нам приходит. Сентябрь на календаре. В числе осенних праздничных чисел есть особая дата – День работников леса. О будничных делах накануне профессионального праздника мы беседуем с начальником отдела Сходковского лесничества Павлом Григорьевичем Ломовцевым.
Павел Григорьевич, в настоящее время в каких направлениях действует лесное хозяйство?
Лесное хозяйство по своей терминологии действует в четырех, будем говорить, направлениях, то есть это охрана, защита и воспроизводство лесов. И плюсом добавим, что это государственная инспекция, контроль и надзор. Под охраной и защитой воспринимаются, сами за себя слова говорят, охрана и защита леса от пожаров, от всевозможных вредителей, от незаконных рубок. Все эти направления, они в обязательном, скажем так, в обязательных свойствах, они связаны друг с другом. Воспроизводство лесов – это наши посадки, посадки сосны, посевы питомников. Сейчас у нас на питомнике и сосна, и береза. И также есть такое мероприятие, как содействие лесовозобновлению, где пропахиваются после сплошных рубок борозды, и в них самосевом засеваются семена березы. Соответственно, появляется молодняк на месте рубки, и в будущем со временем становится полноценным насаждением. Государственный контроль и надзор, как говорится, наша инспекция, состоит она на сегодняшний день из 4 человек, которые патрулируют леса, выявляют нарушителей. К счастью, народ у нас в этом году поступает, скажем так, правильно. Нарушения, никто не хочет идти, будем говорить это так. Спасибо, конечно, за это. В этом году ни одного протокола составлено не было на сегодняшний день. Общая площадь Государственного лесного фонда Сладковского лесничества составляет почти 100 тысяч гектар. У нас существует 10 сельских поселений, и они приурочены к нашим урочищам, на которых, соответственно, ведется вся работа. И также наше лесничество Сладковское разделено на 2 участковых лесничества. Это Сладковское участковое и Сладковское сельское участковое лесничество.
Вообще кадровый вопрос, он актуален для лесного хозяйства?
Кадровый вопрос актуален, да, для лесного хозяйства. У нас, скажем так, уже как года 4 со стороны департамента лесного комплекса и Тюменской авиабазы постоянно, скажем так, обращают наше внимание на это. У нас на территории района действуют 2 школьных лесничества. Это Сладковское и Маслянское. Кстати, вот 28 сентября они поедут на слет с руководителями школьных лесничеств. Это с Хайленко Еленой Леонидовной и Бесимбаевой Мадиной. С ребятишками занимаются. Хотя бы, если даже эти дети не пойдут в сферу лесного хозяйства, хотя бы у них будет привита направленность любви к природе, будем так говорить, потому что в наше время это тоже немаловажно.
Сейчас штат укомплектован?
Сейчас штат укомплектован полностью на 100%. В принципе, коллектив со временем собрался работоспособный, самое главное, людям работа нравится. Пусть, да, есть у нас люди, скажем так, не имеющие лесного образования, но людям работа нравится. Многие у нас учатся на заочном отделении в Тюменском лесотехникуме. Кто-то за эти года получил высшее образование заочно. Люди себя проявляют, люди показывают желание и умение, самое главное, работать.
Получается, и в лесу без диплома делать нечего, да?
Тут определенные знания все-таки необходимы, потому что лесное хозяйство, это как и любая сфера деятельности, влечет за собой определенные знания. И без них, ну, как минимум, на мой взгляд, работать будет крайне сложно. Хотя, конечно, если у человека есть желание, человек хочет, он в любом случае себя проявит и добьется. получит эти знания, может быть, сначала на практике, потом уже будет подкреплять теории, не как, скажем, в институтах нас учили. Но, тем не менее, кто хочет, тот работает. Пришли люди, устроились и работают, уже не один год работают, не имея образования именно лесного.
Может быть, здесь отдельно отметить из ветеранов?
Из ветеранов в этом году, в марте месяце, на пенсию пошла Евдокия Николаевна Аферова. Хотелось бы, конечно, большое спасибо сказать. Человек больше 30 лет отработал в лесном хозяйстве района. И в те тяжелые времена, когда, скажем так, не было столько техники, как сейчас, люди работали, работали руками и ногами. Ей огромное спасибо. По поводу коллег, скажем так, которые до сих пор работают, да, не пошли на пенсию, трудятся. Хотел бы поблагодарить все-таки, как бы там ни было, это полностью весь штат авиабазы. Это именно, скажем так, руки лесного хозяйства, которые непосредственно выполняют работы, которые постоянно в лесу, холодно либо жарко, но люди работают, несмотря ни на что. Всем большое спасибо коллегам со Сладковского филиала авиабазы и за организацию, и за контроль за работой, и за саму работу. Молодцы, молодцы. Отдельное спасибо еще также хотелось мне сказать Мицкевич Наталье Викторовне. Тоже человек пришел 2 года назад в лесное хозяйство. Сейчас она работает инспектором по охране леса. И Сергеевой Наталье Петровне. Человек пришел 2 года назад. Я подчеркиваю, эти люди не имеют лесного образования, но тем не менее они научились, они наладили свою работу, причем, я сказал бы, сами сейчас работают, свою работу знают, выполняют без всяких замечаний.
В настоящее время очень часто с экранов телевизоров мы видим вот новости, которые на самом деле горящие, огненные, из соседних областей на тему лесных пожаров. В этом году мы хоть и в Сибири живем, но у нас как-то минула вот эта чаша, она, конечно, не нужна. Пожара в опасном отношении, каким этот сезон выдался? Стоит расслабиться либо еще ждать, пока осень впереди?
Ну, я считаю, что расслабляться в любом случае не стоит. У нас техника, ГСМ, люди, как всегда, на стрёме, все готовы. Почему? Потому что впереди еще пожароопасный у нас период осенний, я бы сказал. Он намного страшнее весеннего, потому что после осенних пожаров, именно после осенних, лесу наносится как спелому, так и молодникам большой очень вред. Именно после осенних пожаров у нас этот лес потом выпадает, так как у нас пожар уходит подземный, прогорает полностью лесная подстилка и корневая система древостоя. По поводу пожароопасного периода, который до сих пор у нас длится, его еще пока никто не отменял. На сегодняшний день в этом году у нас был зафиксирован один ландшафтный пожар на площади 2 гектара. И то это не наша вина. Этот пожар зашел с Республики Казахстан. Вовремя, как говорится, успели мы его отсечь от дальнейшего распространения. Хотелось бы также поблагодарить всех коллег, администрацию района, администрации сельских поселений. Все в этом году под руководством губернатора Владимира Владимировича очень часто собирались на селекторное совещание. Это и наш МЧС, вообще все структуры, которые каким-то образом могут быть задействованы. В области все было взято под контроль. Про область как бы ладно, вот именно про наш район. Все было взято под строгий контроль. Люди ездили, люди патрулировали, всегда обращали внимание, смотрели, работали. Соответственно, вот и результат. Ну и плюс, наверное, понимание граждан, потому что мы видели, что происходило в течение этого года по пожароопасной обстановке. Это красивая достопримечательность всей нашей страны, озеро Байкал, которое теперь в округе имеет одни горельники на 90% практически. Дальний Восток, все там хвойные леса, все вот эти вот богатства наши, они просто в один год все сгорели. Я очередной раз напомню, вспомнить ситуацию 2010 года, когда у нас было 133 только лесных пожара и больше 250 ландшафтных пожаров за один год. Когда у нас погорела масса древостоев, которые, к сожалению, не смогли потом восстановиться, часть восстановилась, но все-таки большая часть в итоге сначала вроде пошло на восстановление, но потом заболотилась. И сегодня мы имеем место леса, где можно было где-то отдохнуть, где-то пособирать грибы, ягоды. Имеем просто болото, а восстановить просто невозможно, если земля прогорела полностью и начало образовываться болото. Здесь уже никто не в силах это восстановить все.
Вернемся от ваших нелегких будней к вашему профессиональному празднику. И традиционно, Павел Григорьевич, какие пожелания в этом году вашим коллегам в связи с праздником?
Не буду говорить, что начну с печального, но все-таки, уважаемые добрые коллеги, терпение вам, терпение. Все-таки я не считаю, что наш труд легкий. Конечно, здоровья крепкого, чтобы все у вас и вашей семье было хорошо. Всех вам благ. Молодым специалистам, которые пришли к нам работать, успешных начинаний вам в вашем труде. Людям, которые проработали, которые все-таки скоро, может быть, нас покинут на пенсию, вам спасибо большое за ваши учение. Все-таки молодежь учится у старого поколения, это цепочка необратимая. Спасибо всем за понимание, за работу. Здоровья, здоровья, остальное все будет. С праздником!
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.